В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Брокер по имени Ливан. Чего ждать Грузии от версии ФСБ, причастных к подрыву Крымского моста?
Сама российская сторона, а не кто-то иной, виновата в том, что не смогла должным образом проверить этот грузовик. Потому считаю, что из-за этого опасность Грузии не угрожает.
Не гражданином быть обязан. Абхазское народное движение призвало проверить выдачу паспортов людям нетитульной национальности.
Среди этого большого числа людей есть фамилии, которые у нас вызывают определенный вопрос. Мы в прокуратуре направили весь материал.
Имя собственное. Георгий Кабисов борется за свою реабилитацию.
За все это персональную ответственность несет Анатолий Бибилов. Нахождение Анатолия Бибилова и Урзумага Джагаева на свободе – это всего лишь дело времени.
Все это, а также у мэра Целенджиха проблема с зажиганием в рубрике «Голоса и не круглый стол» и многое другое сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии расскажет Кетти Бочришвили.
Президент США Джо Байден не считает, что президент России Владимир Путин принимает иррациональные решения, но при этом убежден в том, что тот полностью просчитался, принимая решение о вторжении в Украину. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью телеканалу CNN, которое вышло в эфир во вторник вечером. Байден назвал Путина рациональным актором, который, однако, недооценил волю украинского народа к сопротивлению. Кроме того, он назвал иррациональными мотивы вторжения, которое публично назвал Путин в феврале, объявляя о начале вторжения. Он думал, что его встретят с распростертыми объятиями, что Киев – это мать городов русских, и что его будут там приветствовать, и я думаю, что он просто полностью просчитался, сказал Байден. Он также отметил, что подобные ошибки и просчеты со стороны России могут в худшем случае привести и к использованию ядерного оружия против Украины. При этом он не стал уточнять, как именно США отреагируют в подобном случае. Также, по словам Байдена, он не верит в то, что Путин, в конце концов, применит ядерное оружие. Отвечая на вопрос о том, встретится ли он с Путиным на саммите группы 20 в Индонезии, который состоится в следующем месяце, Байден ответил, что не хочет говорить с российским президентом, поскольку тот, по его мнению, совершил военные преступления. По словам президента США, он может поговорить с Путиным не об Украине, а, например, об освобождении заключенной в российскую тюрьму американской баскетболистки Бритни Грайнер, если у российского президента будет такое желание. Как отмечает «Голос Америки», Байден поговорил с CNN через несколько часов после онлайн-встречи с лидерами «Большой семерки». Россия никогда не отказывается от переговоров и полезных международных контактов, но и не навязывает себя, заявили в Кремле, комментируя возможность переговоров между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом. Мы никогда не отказываемся от переговоров и любых полезных международных контактов. Протянутую руку мы никогда не отталкиваем, но если чувствуем и понимаем, что партнер по тем или иным соображениям не хочет встречаться, то мы, как говорится, себя не навязываем, сказал журналистам помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков на брифинге в Москве. Так он прокомментировал высказывание Байдена о перспективах его встречи с Путиным, в том числе заявление президента США о том, что он не видит в этом смысла. Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей нитке «Северного потока-2». Надо только открыть кран, заявил на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» президент Владимир Путин.
Если мы с европейцами придем к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке, а там одна ветка «Северного потока-2», судя по всему, уцелела, нас, к сожалению, не допускают для того, чтобы можно было обследовать эту ветку, но давление в трубе сохраняется. Значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Ее мощность составляет 27,5 миллиардов кубических метров в год. Это порядка 8% всего импорта газа в Европе. Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят, пусть просто откроют краны все. Мы, повторяю еще раз, никого ни в чем не ограничиваем. В том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительный объем.
Разгерметизация двух ниток первого Северного потока и одной Северного потока-2 вблизи датского острова Борнхольм произошла 26 сентября. Первый Северный поток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год на данный момент остановлен в связи с наработкой двигателями газоперекачивающих станций межремонтного пробега, а также поломками компрессорного оборудования, которые невозможно устранить из-за санкций. Утром 12 октября ФСБ задержало в Брянской и Московской областях двух граждан Украины по подозрению в подготовке терактов в этих регионах. Обоих задержанных российские спецслужбы связывают со Службой безопасности Украины. Один из подозреваемых, утверждает ФСБ, готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. Он прибыл в Россию из Киева через Эстонию, нашел детали взрывных устройств, их якобы спрятали украинские спецслужбы на приграничных территориях, собрал под контролем специалиста самодельную бомбу и изучил способы ее закладки, сообщает РБК со ссылкой на ФСБ. Другого украинца задержали в Московской области. По сообщению ФСБ, он планировал совершить теракт, для чего доставил из Киева два переносных зенитных ракетных комплекса «Игла». Один из бывших руководителей так называемой Донецкой Народной Республики Павел Губарев, ныне участвующий в боевых действиях против Украины в качестве наводчика зенитного орудия, заявил, что воюющие на стороне российской армии убьют столько украинцев, сколько нужно. Убьем 1 000 000, 5 000 000. Хоть всех истребим, пока вы, украинцы, не поймете, что вы бесноваты и вам надо лечиться, сказал Губарев в интервью одному из российских военкоров. Он подчеркнул, что противникам Украины очень важно создать образ врага – это русские люди, в которых вселился бес, заявил Губарев, назвав украинцев сатанистами.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще вернется к нам в студию в середине часа с новостями Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Версия ФСБ о маршруте грузовика со взрывчаткой до Крымского моста бурно обсуждается в Грузии. По утверждению российских спецслужб, его переправили из Одессы через Болгарию, Грузию и Армению. Наряду с гражданами Украины фигурантами дела называют и граждан Армении и Грузии. Кто такой Бурокер Ливан и другие неясности разгадывает Мзии Парисишвили.
Версию ФСБ в Грузии многие не верят не только потому, что невероятным выглядит описанный маршрут доставки взрывчатки до Крымского моста. По версии Москвы, грузовик с взрывчаткой из Одессы проделал путь до Болгарии, потом прибыл в грузинский порт Поти, дальше переехал в Армению, потом на обратном пути исколесил Грузию до КПП Казбеги Верхний Ларс и, наконец, попал на территорию России. Получается, что груз 4 раза пересекал грузинские таможенно-пропускные пункты, которые уже несколько лет оснащены с помощью США и Евросоюза сверхчувствительной и высокотехнологической аппаратурой, так называемыми рентген-сканерами, которые не заметили ничего подозрительного в грузе массой почти 23 тонны. Между тем, наблюдатели обращают внимание на то, что у российской стороны в этом деле нет существенных претензий к Грузии. В заявлении ФСБ указаны даты рождения подозреваемых, доставки груза граждан Украины и Армении. Что же касается граждан Грузии, их которых по версии ФСБ 2, Инусаридзе Сандро, Альфа фамилии второго российские спецслужбы, видимо, не располагают. Он упомянут как брокер по имени Леван. В Грузии имя Леван распространенное, как и профессия брокера. Но и без этого в грузинских СМИ и соцсетях мало кто заинтересовало, вымышленные эти грузины или нет. Поле тревожит вопрос, почему грузинские власти молчат, почему не следуют примеру Болгарии, еще накануне опровергшей версию ФСБ. Я не обязан комментировать брошенное кем-то на ветер слово, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе. Его, пришедшего в парламент на обсуждение бюджета на следующий год, журналисты засыпали вопросами не по теме, и замминистра Какауридзе пришлось ответить.
Ни трейлер, ни вагон с тротилом или другим взрывчатым веществом не проходил через таможенную границу. У меня нет обязанности оправдываться перед кем-то. Если кто-нибудь аргументированно докажет, что такое пересечение границы произошло, то в этом случае и следствие начнется, и ответственные за это лица найдутся.
При этом замминистра еще раз повторил, что ничего подобного не было. Недоумение вызвало настойчивость журналистов и у депутата грузинской мечты Рад Йонатамишвили.
Я вам прямо скажу, когда страна-оккупант выступает с каким-то обвинением, тем более спецслужба этой страны-оккупанта, я не считаю целесообразным и релевантным в ответ на это делать какие-то заявления. Есть какие-то вопросы, которые мы не должны считать нужным комментировать, и тем более создавать ажиотаж.
Тем не менее, замминистра внутренних дел Александру Дарахвелидзе пришлось прокомментировать версию ФСБ.
Грузия не имеет никакого отношения к указанному вопросу. Как транзитные, так и нетранзитные грузы проходят таможенный контроль в Грузии. Какого-либо подозрительного факта зафиксировано не было.
Сказал Александр Тарахвелидзе. Реакции грузинских властей остались недовольны в оппозиционном ЛЕЛО.
Власть в ответ на обвинение России не смогла мобилизовать реакцию международных партнеров. Мы не слышали ни одного заявления в защиту Грузии. Это еще раз доказывает, что политика грузинской мечты по отношению к России и международным партнерам опасна и оставляет без защиты всех граждан Грузии.
Говорится в заявлении ЛЕЛО. Версия ФСБ о причастности граждан Грузии и доставке взрывчатки через Грузию не несет рисков для страны, считает бывший глава аналитического департамента МВД, старший аналитик фонда Рондели Шотаутиашвили.
Очевидно, что к этому взрыву Крымского моста Грузия никак не причастна. Мы в основном обсуждаем наплыв российских граждан, но и с грузами та же ситуация. Через Грузию проходит огромное количество грузов, и, естественно, грузинская сторона в какой-то момент не сможет проверять каждый автомобиль, который въезжает или выезжает из страны. Сама российская сторона, а не кто-то иной, виновата в том, что не смогла должным образом проверить этот грузовик. Потому считаю, что из-за этого опасность Грузии не угрожает.
В целом, проблемой аналитик для Грузии считает то, что она является практически единственным коридором для страны, которая развязала войну и находится в международном изоляции. Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел 8 октября. Погибли несколько человек. Киев причастность к атаке не подтверждает, однако до этого неоднократно заявлял, что считает мост законной военной целью. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Грузинская оппозиция считает террористическим актом возгорания автомобиля мэра Целинджиха Гии Харчилавы. Это случилось поздно ночью. Машина была припаркована перед домом. Целинджиха – единственный город, на выборах которого победил представитель оппозиционной партии. Связь политики и криминала изучил Ираклий Арагвелидзе.
Гия Харчилава говорит, что машина была в идеальном техническом состоянии, предполагая, что причиной возгорания стало вмешательство посторонних лиц, а инцидент связан с его политической деятельностью. По словам членов семьи, они услышали громкий хлопок, а затем увидели горящую машину. В результате происшествия никто не пострадал.
Машина была исправна, проблем не было, особенно по электрической части, которая управлялась с пульта дистанционно. Так что самовозгорание я исключаю в принципе. Это деяние произошло благодаря вмешательству человека. Этот акт содержит посыл, что Целинджиха – единственный муниципалитет, который проводит реформы, который разоблачает антикоррупционные схемы, выпал из коррумпированной системы, и, возможно, это кого-то очень раздражало.
Подытожил Гия Харчилава. Как неприкрытую попытку запугать мэра от оппозиции расценила произошедшее на брифинге депутат от нацдвижения Анна Титлидзе. По ее словам, в ближайшее время Гия Харчилава планировал разоблачение коррупционных сделок грузинской мечты, что делает факт еще более подозрительным.
Это не случайно. Были случаи, связанные с Гией Харчилава, о которых мы раньше публично не говорили. Были угрозы, предупреждения, что если не остановит реформы, которые он начал, и не прекратит разоблачать коррупционные сделки и схемы, которые были до него. И сожжение машины – это последнее предупреждение, чтобы он остановился. Иначе будет хуже. Так уже совпало, что уже были запланированы брифинги с конкретными фактами. Была готовность передать в прокуратуру материалы, связанные с коррупционными сделками грузинской мечты в Целинджихе по растрате миллионов лари. Мы живем в реальности, в которой нет ничего нового, где грузинская мечта борется с политическими оппонентами вот такими российскими методами. Взрывы, поджоги автомобилей, угрозы и насилие. Власть угрожает человеку, который имеет высшую легитимность и является единственным избранным оппозиционным мэром.
Масик не будет проблемами.
заявила Тетлидзе. Другие представители оппозиции полностью разделяют это мнение. Председатель стратегии Агма Шенебели Георгий Вашадзе квалифицировал случившееся как теракт.
Гия Харчилава является примером того, как можно служить грузинскому народу, и на этого человека был организован теракт. Если преступника не арестуют сразу, сегодня, значит, за этим терактом стоит пророссийская грузинская мечта. Я буду всячески поддерживать Гию Харчилаву. Он смелый, мужественный человек, никогда не отступит и будет отстаивать свою правду в Цалинджихе и продолжит процесс разоблачения. Я был в регионе и очень хорошо вижу разницу между работой мэра с населением в Цалинджихе в сравнении с другими регионами. Он не отступит от начатого.
Схожими заявлениями отметились и другие оппозиционные силы. По словам члена политсовета Лелу Анны Нацлюшвили, произошедшее следует воспринимать как прямую угрозу за деятельность, которую успешно осуществляет коалиционное местное самоуправление Цалинджихи. Но они не смогут никого запугать, было заявлено на специальном брифинге по поводу поджога машины мэра Цалинджихи. Особняком стоят заявления правящей партии. Депутат грузинской мечты Раты Ионата Мишвили говорит, что разговоры о преднамеренном поджоге его автомобиля к спекуляции. Об этом он сообщил журналистам в парламенте.
Если кто-то политически неинтересен, то это прежде всего эта личность. Поэтому говорить о какой бы то ни было политической заинтересованности и мести очень неловко. И думаю, в обществе будет соответствующая реакция. Что касается самого факта, конечно, его будет расследовать соответствующее ведомство, но слушать политические спекуляции на тему неинтересно. Пусть продолжают в том же духе. Наше общество и их избиратели прекрасно видят, как далеко они зашли в своих спекуляциях и куда они завели себя и партию.
Подчеркнул депутат. По данным МВД, по факту начато следствие по статье 187 Уголовного кодекса Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужого имущества. Напомним, Гия Харчилава, представитель партии «Единого нацдвижения», стал единственным представителем оппозиции, победившим на муниципальных выборах в прошлом году. Население Цалинджихского муниципалитета – 23 тысячи человек. Район расположен на западе Грузии, на административной границе с Гальским районом Абхазии. Из Тбилиси Ираклий Орагуэлидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня судьба любого человека. Вернитесь народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог.
Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Экс-министр связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгий Кабисов, который вышел на свободу 4 месяца назад по условно-досрочному освобождению, продолжает попытки реабилитироваться. Кроме того, он обвиняет силовиков в краже имущества и хищении денег, которые задолго до ареста он вложил в свой биткоин-кошелек. Ирина Келексаева поговорила с Георгием Кабисовым.
Обращение к Генеральной прокуратуре и лично президенту, по словам Георгия Кабисова, до сих пор остается без ответа. Ждет экс-министр и начало парламентского расследования своего дела. Единственное учреждение, куда Кабисов не счел нужно обращаться, это Верховный суд, говорит Георгий Кабисов.
Парламент обратился с просьбой, чтобы депутаты провели парламентское расследование. Я там и изложил всю суть, Честно говоря, пока ни с одного ведомства и даже не с парламента я пока ответа не получил. Все стоит на месте. Что касается обращения в суд, ну, я на данный момент считаю такое обращение в суд бессмысленным. Потому что у нас суд бутафорский, это показало время. Тем более, это все усугубилось после того, как председателем Верховного суда стала Кочева с ее реформой судебной, где она уничтожила последние зачатки справедливости и закона в суде. Так что до момента назначения нового председателя Верховного суда я считаю, что какие-либо обращения за справедливостью в суд – это лишняя трата времени.
Как и многие, кто пострадал от бибиловской судебной системы, Георгий Кабисов выражает недоумение по поводу бездействия уже новых властей в отношении исполнителей этой системы.
Насколько я знаю, пока никаких таких разбирательств по деятельности суда никто не проводил. Более того, мне известно, что в нашем университете собираются, в общем, дополнить еще часы, чтобы она получала более высокую зарплату в университете. Ну и, конечно же, это все кажется странным. Как мне известно, срок полномочий председателя Верховного суда истекает 22 ноября. Эту дату я с нетерпением жду. И, как мне кажется, если к этому времени никаких разбирательств по ему делу и другим делам не будет, то она уйдет с этой должности с почетом. Превратили суд в бутафорию и еще с почетом хотят уйти. Тем более подготовили для нее резервный аэродром в университете. Я не знаю, кто ей в этом помогает, кто ее покровители. Но я считаю это, по крайней мере, несправедливо.
Экс-министр со дня выхода на свободу пытается вернуть и ценные вещи, изъятые прокуратурой из его дома во время проведения обыска в 2017 году. Но и тут оказалось не все просто.
Последнее мое обращение в прокуратуру было чуть более месяца назад. Я просил тогда, чтобы мне вернули то, что забрали при производстве незаконного обыска у меня дома, вернее, в доме моего отца, где во время обыска не присутствовал ни я, ни мой отец. Нас незаконно заставили покинуть наш дом. Там были ценные вещи. Мне до сих пор не вернули мои телефоны, где у меня очень много важной информации, в том числе и фотографии моих маленьких детей. Там у меня биткоин-кошелек. Я это им указывал даже во время первого суда, чтобы, учитывая то, что они не составили протокола об изъятии, чтобы никуда они мой телефон не дели. Просил следователя, чтобы мне дали возможность перечислить определенную сумму моей семьи. Я был на допросе в здании прокуратуры. И чтобы мне принесли, ну, просто попросил по-человечески. Мне, конечно же, отказали. И телефонов, и там фотоаппарат моей супруги до сих пор не вернули. Я не понимаю, зачем нужно было у меня из дому забирать бинокли. У меня были хорошие бинокли, они забрали бинокли, вернули какие-то китайские, пока не было на свободе. Также забрали хорошее ночное видение, совершенно новое. До сих пор где они все находятся, я не знаю. Прокуратура отвечает, что они направили запрос в Комитет госбезопасности. Те сказали, что это оборудование было передано прокуратуре. В итоге они потерялись между прокуратурой и Комитетом госбезопасности.
В том числе телефон из биткоина?
В том числе телефон. Не видно, вот где сейчас находится мой телефон.
На момент написания материала один биткоин стоил 1 169 228 рублей. По словам Кабисова, были стерты данные с его электронных носителей, удалена страница в социальных сетях, где хранилась переписка с действующим тогда президентом Анатолием Бибиловым. Несколько дней после задержания продолжали работать его мобильные телефоны, что также незаконно. Юридически, говорит он в беседе с «Эхом Кавказа», не существует и подвала при погранслужбе Республики Южная Осетия, в котором его незаконно содержали почти 20 дней. Георгий Кабисов уверен, если бы в свое время обратили внимание на его слова, не было бы и смерти Нала Джабиева, которого также содержали в этом подвале.
Я это все описал в обращений к депутатам, где я прошу провести парламентское расследование. Это все также значится в письме к президенту. Что вот этот подвал находится под зданием погрануправления, и просто туда попасть, ну, наверное, ни сотрудники криминальной милиции, ни другие сотрудники не могут в обход сотрудников погранслужбы и комитета госбезопасности. На самом деле там никакого ИВС нет, там обычный подвал, не приспособленный для содержания заключенных. Тем более, что они как бы сами его называют ИВС, изолятор временного содержания. Но изолятор временного содержания должен отвечать каким-то требованиям и критериям. На самом деле этим требованиям и критериям этот подвал не отвечает. Тем более, там нет специального штата, нет специальных врачей, которые должны...
Это какое-то нечто незаконное?
Да, это нечто незаконное, да. Кстати, все дела... должен обязательно кто-то ответить.
То есть можно сказать, что этот подвал уже много лет используется как способ давления на
да.
людей, которые туда
попадают? Это именно я и хочу сказать. Если бы вот тогда обратили на это внимание, я же во время суда говорил, что это незаконное место содержания, если бы тогда обратили внимание, возможно, и вот этого дела Инала Джабиева, когда их там удерживали, когда их там избивали, возможно, этого можно было и избежать. Ну, я еще раз хочу сказать, что за все это персональную ответственность несет Анатолий Бибилов. Нахождение Анатолия Бибилова и Урзмага Джагаева на свободе – это всего лишь дело времени.
Полковник СВР и бывший министр связи Георгий Кабисов вышел на свободу в июне этого года. Это стало возможным благодаря смене власти, которая произошла после президентских выборов в мае этого года. Из 7 лет присужденных судом он отсидел в местах лишения свободы почти 5. Во время судебных процессов Кабисов неоднократно заявлял о политическом характере своего преследования. Поэтому продолжает добиваться реабилитации своего имени и пересмотра уголовного дела. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Время кавказских новостей» в студии Кети Бочеришвили.
Послы стран ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия. Это решение является ответом на неспровоцированную и необоснованную военную агрессию России против Украины и практику России по выдаче российских загранпаспортов жителям оккупированных регионов. Это также следует за односторонним решением России признать независимость грузинских территорий Абхазии Южной Осетии в 2008 году, сказано в заявлении, опубликованном на сайте Европейского совета. Мы никогда не признаем нарушение основных прав Украины и Грузии на независимость, суверенитет и территориальную целостность. ЕС един и решительно поддерживает обе страны и их народы, заявил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан. Для утверждения решения будут начаты переговоры с Европейским парламентом, говорится в заявлении Евросовета. Три человека из так называемой гагской группировки, внесенные в список Отхозория Статунашвили, заочно признаны грузинским судом, виновными в разбое, совершенном группой лиц, попытке убийства двух и более человек, захвате заложников и незаконном лишении свободы, а также противоправном приобретении, хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия на территории Абхазии из Угдыйского муниципалитета в период с 1999 по 2004 год. Об этом заявили в прокуратуре Грузии. Суд признал всех троих подсудимых виновными и приговорил каждого к 12 годам тюрьмы, но на основании закона Грузии об амнистии они в итоге получили по 9 лет лишения свободы. Их объявили в розыск. В список Отхозория Татунашвили внесены обвиняемые и осужденные лица, которых уличили в совершении тяжких преступлений против граждан Грузии на территории самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Южной Осетии отреагировало на проводимые в Грузии учения «Кавказский орел-2022». В Южной Осетии вызывает серьезную обеспокоенность продолжающийся процесс наращивания и модернизации военно-промышленного потенциала Грузии. В условиях отказа официального Тбилиси от обязательств по неприменению силы проведение в непосредственной близости от границ Южной Осетии военных учений является фактором, который может повлечь дестабилизацию ситуации и рост военно-политического напряжения на Южном Кавказе, заявили в Схинвале.
Спасибо. Региональные новости нам рассказала Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Общественная организация «Абхазское народное движение» направила в Генеральную прокуратуру самопровозглашенной республики запрос с просьбой провести проверку законности выдачи примерно 6700 абхазских паспортов в период с 2020 по 2022 год. Лидер АНД Адгур Ардимба в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской объяснил, чем вызван интерес именно к этой категории паспортов.
Адгур, Абхазское народное движение направило в прокуратуру запрос по паспортам абхазским. Расскажите, в чем суть вашего обращения в прокуратуру?
Гражданство Абхазии является неотъемлемым атрибутом государственного суверенитета Республики Абхазии. Это написано в законе о гражданстве. И закон о гражданстве Абхазии гласит, что есть специальная 14-я статья, которая определяет конкретные критерии, по которым люди получают гражданство Республики Абхазии. Исходя из этого, мы хотели бы, чтобы прокуратура обратила внимание на процесс выдачи паспортов гражданина Абхазии, который происходит за последние 2,5 года. И мы направили полный список лиц с указанием конкретно цифр, чтобы прокуратура обратила на них внимание и соответствуют ли все эти лица закону о гражданстве Республики Абхазии. Не более того.
Как эта тема попала в поле вашего зрения?
Мы никогда эту тему из поля нашего зрения не убирали, потому что история с абхазскими паспортами, она имеет перманентный характер, вы знаете. Ни для кого не секрет, что паспорт гражданина Абхазии иногда некоторые люди стараются получить в обход нашего законодательства. И, к сожалению, может быть, у некоторых это получается. Поэтому всегда нужно следить за этим вопросом.
Почему ваше внимание привлекли именно эти 6700 паспортов?
Потому что в соответствии с законом Республики Абхазии о гражданстве, эти лица подпадают под иные категории, которые для получения гражданства Республики Абхазии должны пройти определенные процедуры. То есть не по праву рождения, а по иным категориям. В законе же четко написано, что лица абхазской национальности, абаза, они получают гражданство автоматически по рождению. Все остальные, если они не родились в Абхазии, или там ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Абхазии, или единственный родитель, который имеет гражданство Республики Абхазии и так далее, должны проходить определенные процедуры.
Непонятно, Адгур, у нас граждан Абхазии, помимо абхазов, русских, армян ведь гораздо больше. Как вы сосредоточились на этих 6700? По какому принципу вы отобрали именно этих людей? Вот ничто непонятно.
Здесь мы говорим о списке людей, которые получили паспорта гражданина Республики Абхазия за последние 2,5 года. Эти паспорта могли быть получены по разным причинам. Мог произойти просто обмен, мог произойти факт восстановления в гражданстве по ряду законных оснований, как вы говорите, я здесь родилась и так далее. Здесь нет никаких вопросов. Но среди этого большого числа людей, есть фамилии, которые у нас вызывают определенные вопросы. Мы в прокуратуре направили весь материал для того, чтобы она изучила весь материал. Там я больше чем уверен, что большое количество документов, они все в порядке. Но, как нам известно, для того, чтобы завести уголовное дело, нужно не 1000 паспортов, а один случай. Там я думаю, что есть над чем поработать, надо внимательно посмотреть. Смотрите, есть в этом списке такие известные личности, вот, например, как Сатулян Рубен Альбертович. Знаете такого, правильно? Он получил паспорт гражданина Абхазии 1 декабря 2020 года. Он здесь не родился. Нам известно также достоверно, что этот гражданин уже Абхазии имеет и дипломатический паспорт тоже. Мы бы хотели, чтобы прокуратура на это обратила внимание. Есть, конечно, пункт Б, второй части статьи 14, который позволяет президенту давать прямым своим указом гражданство лицам, имеющие особые заслуги перед Республикой Абхазия или обладают профессией или квалификацией, которые представляют особый государственный интерес для Абхазии. Также в этом списке мы видим фамилию господина Мирели Александра Михайловича, да, который прославился не так давно. В начале июня текущего года появилась визитная карточка господина Мирели, где было написано, что он является помощником нашего президента по особым поручениям. Потом в сети появилась информация о том, что он является еще членом грузинской диаспоры, где 13 июня администрация президента делала опровержение о том, что господин Мирели не является членом грузинской диаспоры. Они сделали такое заявление. Но примечательно другое. Если весь спор с администрацией президента у нас возник в начале июня, там, 13-10 июня, господин Мирели получил паспорт гражданина Абхазии 20 июня того же года. То есть буквально через неделю после того, как о нем появилась первая информация в сети о том, что он является помощником президента Республики Абхазия по особым поручениям. И таких фамилий достаточно много в этом списке. Там больше 2000 людей, которые не родились в Абхазии. Бизнесмены разного уровня, среднего уровня, такого уровня, которые получили гражданство явно не в рамках необходимых процедур. Если они получили особым порядком по указу президента, ну тогда прокуратура имеет законное основание спросить у президента, на каком основании, кто ходатайствовал, какие особые заслуги эти люди имеют в Республике Абхазии, или какими профессиями они обладают, которые носят государственный интерес. То есть это внимательно нужно посмотреть.
Сатулян, насколько я знаю, он вообще в Абхазии не живет, по-моему, или живет?
Я не знаю, где он живет, я знаю, что он в Абхазии не родился. И по тем сведениям, которые есть у меня, я вижу, что он получил паспорт гражданина Республики Абхазия 1 декабря 2020 года. Более того, по тем сведениям, которыми я располагаю, он еще и имеет дипломатический паспорт Республики Абхазия. Дипломатический паспорт – это вообще паспорт, который дают министрам, депутатам парламента, президенту, министру иностранных дел для поездок. Они благодаря этому паспорту имеют определенный дипломатический иммунитет на территории Российской Федерации. Это вообще рабочий инструмент. Я не понимаю, какую роль выполняет этот человек в Абхазии. Еще раз говорю, я не против чего-то или кого-то. Просто мы должны знать об этом, правильно?
Была ли уже какая-то реакция прокуратуры на ваше обращение? И какую реакцию и когда вы ждете?
Прокуратура, насколько мне известно, она взяла во внимание наше обращение и уже связались с паспортными столами, с профильными структурами, и пошла подготовка к проверке. Прокуратура, надо отдать должное, всегда живо реагирует на такого рода обращения. Поэтому в прокуратуру, в принципе, и обратились.
Это была Елена Заводская, которая выясняла подробности про инициативу АНД. Мы продолжим это в рубрике «Голоса». Перед, как относится к этой идее сухумчане? Вопрос провела Анаит Гагарян.
«Голоса».
Как вы относитесь к предложению оппозиции провести проверку выданных абхазских паспортов за период с 20 по 22 год?
Нужно не с 20 года проводить, а даже считаю с 2005 года, когда были введены новые образцы паспортов на замену советским. Но тема паспортизации очень актуальна, она не раз приводила к различным политическим событиям, поэтому в этом отношении надо быть очень аккуратными. Нужно провести полную ревизию всем, кому были выданы абхазское гражданство, потому что касаемо нашего закона о гражданстве, он очень строгий. Через наш закон получить абхазское гражданство крайне сложно. Люди, например, с 94 года, не проживающие после 99, должны получать на общих основаниях. А зачастую люди, которые выехали за пределы Абхазии во время войны и только после признания проехали, каким-то образом получают паспорта и, общаясь с ними, они ни одного слова на государственном языке не знают. Возникает вопрос, как они получили. Конечно, нужно все это проверять, мониторить. И все, кто незаконно получили абхазские паспорта, эти должны быть аннулированы. То есть нужна полная комплексная проверка. Одинжал Алхаз.
Идея сама по себе хорошая, но я бы в первую очередь расширил бы период, допустим, 14 года по 22 год. Конечно, здесь нужно убрать национальности, поскольку я считаю, что это несет некий дискриминационный такой оттенок, на мой взгляд. Потому что те же русские, которые здесь большое количество проживают, это местные русские. И нужно проверять в первую очередь не с каким нарушением, да, им выдавались, а с какими сложностями им пришлось столкнуться. Вот приведу пример своей семьи. Моя супруга, они коренные сухумчане, а их отец является кавалером ордена Леона, погиб во время войны. Вы не представляете, через какие круги ада им пришлось пройти для того, чтобы доказать, что они здесь жили, для того, чтобы им выдали паспорт. Был, по-моему, 16-17 год. То есть это действительно была дискриминация, прям жесткая. Вот такие моменты нужно в первую очередь прорабатывать, чтобы у людей, которые местные здесь живут, которые являются коренными, чтобы у них не было сложностей. Лучше это сделать. Сколько было вообще паспортов выдано, допустим, с такого-то, по такой отрезок времени с нарушениями, все, и не применять вот эти вот пункты национальности. Дмитрий?
Можно сказать отрицательно, потому что основная масса этих граждан, граждане Абхазии, которые из-за войны переехали куда-то. После войны я прописал своего отца, чтобы он получил российскую пенсию. Я помню, в Республике Абхазия была статья, пусть долго живут пенсионеры из Абхазии, которые прописаны в России. Еще и проблема была с моей супругой. Я перед войной женился, выписал ее в 92-м году. Через пару месяцев начался война, и она до 96-го года не была прописана нигде. С Маджаркой выписана, через 6 лет или 4 года прописана была она в Лавра. Она 2 года не могла получить абхазское гражданство. Столько мучений было. Когда мой сын, гражданин Республики Абхазии, служил в абхазской армии от звонка до звонка, никто не спрашивал ведь у матери прописка абхазская или российская, хотя российской у него не было. Полазянцев Иран Мигранович, житель села Лавра.
В принципе, любые проверки, если есть на то причины, они уместны. К этому я отношусь нормально. Но мне не понравилась формулировка вопроса и сегрегация народа Абхазии, граждан Абхазии по национальному признаку. Я считаю, что она очень неэтична и некорректно разделять именно по национальности. Но также должно быть конфиденциально. То есть, получается, именно по определенным национальностям требуется проверка. Мне не понравилась формулировка. Виктория.
Я предлагаю расширить все даты проверки. Я бы взяла, например, с 2014 года, 2016 года, когда пришел срок обмена первой серии паспортов. То есть посмотреть по сравнению с предыдущими паспортами, которые были первые выданы абхазские паспорта, посмотреть, сколько из них было обменено, чтобы иметь представление, то есть сколько из этого количества это был обмен. Потом посмотреть, сколько граждан Абхазии по возрасту получали свой первый паспорт. И потом уже, исходя из этих данных, посмотреть, откуда взялась вот эта разница, если она будет. Если брать только последние 2 года, то, во-первых, похоже на просто такой не очень удачный политический ход. Во-вторых, честно говоря, не нравится сама формулировка поставленного вопроса. Русские, армяне, грузины, другие национальности. Формулировка вопроса таким образом, она способствует просто разжиганию, мне кажется, межнациональных каких-то трений. Потому что я уверена, что большая часть людей, которые получили эти паспорта, то есть это те, кто обменивали свои паспорта с истекшим сроком годности, наши граждане. Допускаю, что есть, возможно, какое-то количество из них, которые получил это незаконно. Это, конечно, нужно выявлять, хороший анализ провести. Елена Кувичко.
Это люди, видимо, тем, которые в свое время не выдали паспорта, вот и получаются на их. Но если есть необходимость проверка, пускай проверяют. Я отношусь к этому нормально. Если эти паспорта выданы, то с одной стороны проверки все проведены и паспорта выданы.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Не круглый стол.
Кипят страсти по поводу своих и чужих и в Грузии. Передаю микрофон моей коллеге Кете Бочеришвили, которая проведет некруглый стол.
В парламент Грузии оппозиционной партией «Лело» внесен законопроект, предусматривающий установление визового режима для граждан Российской Федерации как государства, осуществляющего военную оккупацию. При этом известно, что власти этому противятся. Что кроется за этим упорством? Есть ли шанс, что грузинская мечта вдруг даст ему зеленый свет? И что тогда принесет стране принятие этого документа? И какую реакцию это может вызвать в Москве? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня за некруглым столом с нашими гостями, одним из авторов и инициаторов законопроекта Давидом Усупашвили и директором Грузинского центра европейских исследований фонда Рундели Кахой Гогулашвили. Поэтому, Давид, к вам у меня первый вопрос. В чем состоит главная цель этого законопроекта? Какую задачу в первую очередь пытаются решить его авторы?
Да, парламентская фракция «Лело» внесла этот законопроект, и она уже как бы находится в руках различных комитетов для обсуждения. Наша цель – урегулировать вопрос о хождении граждан Российской Федерации на территории Грузии. И ни в коем случае наша цель нет закрыть грузинские границы для граждан Российской Федерации. Почему мы решили взяться за этот законопроект? Потому что власти Грузии, правительство Грузии до сих пор не предпринимало никаких действий после того, как стало очевидным фактом, что из-за войны в Украине с российской стороны начали заходить на территорию Грузии не только туристы, как туристы для тех, у нас до этого был безвизовый режим, но и другие категории граждан. И мы посчитали, что из-за ситуации в России, из-за войны, которую развивала Россия на Украине, из-за угроз, которые Россия не только на словах, но и на деле повысила ставку, мы должны были принимать меры для укрепления безопасности страны, для недопущения той паники, которая существовала и существует в разных слоях населения, которые видят колонны машин и людей, которые хотят войти в Грузию. Это чувствуется и на улицах города, и в транспорте, и везде. И есть опасения, что лица, которые приезжают в Грузию, ищут постоянное место жительства или работу, или могут иметь различные другие цели, потому что Грузия находится под оккупацией России, а на нынешнем этапе уже его правительство никаких ограничений в своих действиях против соседей не имеет.
Вы имеете в виду диверсии?
Не только диверсии. Да, допустим, где-то 2 недели назад я читал заявление, что проводится митинг в поддержку России в одной из центральных площадей Грузии. И граждане Российской Федерации призывают всех прийти и поддержать российскую политику на Украине. Такие действия в Грузии могут быть очень опасными и могут провоцировать накаление обстановки на улице и другие вещи, потому что в таких ситуациях, когда мы находимся под постоянной угрозой различных провокаций, это будет де-факто административная граница между Абхазией и бывшей Южной Осетией, такие провокации могут вызвать очень непредсказуемые последствия, потому что и так из-за политики грузинского правительства большая часть населения Грузии считает, что мы недостаточно поддерживаем Украину в этой войне, мы очень так подигрываем России, и Грузия, как бы, я согласен с этим, не выполняет свой моральный и политический долг, когда оккупант Россия сейчас ведет войну в Украине и так далее. Поэтому у нас был очень простой совет для правительства. Для того, чтобы успокоить обстановку в обществе, для того, чтобы доказать и показать, что власти Грузии контролируют ситуацию, для того, чтобы грузины не видели в каждом граждане России потенциального противника или не друга, который приезжает в Грузию, сделать так, чтобы вывести Россию из перечня стран, граждан которых Грузия не требует въездную визу. И таких стран на нынешний момент 94. Граждан этой страны на данный момент, включая Российскую Федерацию, могут войти на территорию Грузии без всякой визы и могут оставаться в течение одного года.
Да, а вы предлагаете?
Мы предлагаем, что для граждан России и Российской Федерации установить визовый режим, который регулируется грузинским законодательством для остальных, не знаю, 120 стран, установить, что эта виза будет краткосрочная, до 30 дней. Эти визы могут быть выданы на пограничных пунктах Грузии. Мы делаем четкое ограничение или исключение из этого правила, а именно безвизовый режим остается для тех, кто имел гражданство Грузии когда-нибудь, для тех, кто имеет родственника, гражданина Грузии на территории Грузии. Для таких лиц не будет дополнительных требований для визы. Они могут приехать и уезжать из Грузии, так как они делали это до этого. Это та группа населения, которая имеет или имел до этого связи с грузинским государством или сам был гражданином Грузии, или имеет члена семьи на территории Грузии. А для остальных, для того, чтобы получить эту визу, мы устанавливаем требования, чтобы они подписали маленькое заявление о том, что они признают территориальную целостность Грузии и считают Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.
Простите, можно я опять вас перебью? Как вы считаете, вот нет там какого-то элемента, ну, может быть, дискриминации, давления на человека? И потом, если он въехал в страну, Москве автоматически будет понятно, что он подписал эту бумагу, и по возвращению у него будут проблемы?
Мы же не требуем от этих людей, чтобы чего-то заявляли, находясь не в Грузии. Они могут не знать или могут поддерживать свое правительство и так далее. Но если это факт и реальность, признанная всем демократическим сообществом мира, что оккупация – это международное преступление, я бы сказал, которое продолжается. Это не такой факт, который имел место когда-то, и ну все. Оккупация продолжается каждый день. Война в Украине продолжается каждый день. Так что это не люди, которые как бы не понимают, куда едят и почему едят и так далее. Поэтому, как я сказал, каждое государство имеет право как бы определить, кто друг, когда кто-то приезжает, и кто не друг. Есть случаи, когда разные государства объявляют, что вообще не пускают граждан другого государства, с кем они имеют, допустим, военный конфликт,
да,
и так далее.
Да, ну, Давид, ну, подписал он эту бумажку, а что у него в душе? Ну, никто ведь это проверить не может. Ну, подписал бумажку, сказал, что он согласен, и приехал в страну.
Совершенно верно. Но если другой раз он будет замечен в том, что проводит, не знаю, демонстрацию в центре Тбилиси по поддержку России, это будет нарушение визового требования, да. С другой стороны, да, это символический был вопрос. Да, этот человек может как бы написать это, но в душе имеет другого там мнения. Ну, хорошо, пусть делает так. После 30 дней виза заканчивается, и люди уедут обратно. Но то, что Грузия должна предпринять все возможное, чтобы граждане России, входя в Грузию, понимали, в чем дело, понимали, какое положение дел, да, они хотят от того, что прочтут это и поймут, что это как бы дополнительное требование, это уже имеет большой смысл. Каждый из нас, наверное, заполнял не одну визовую форму, когда мы заезжали в разные страны. Сколько там пунктов, которых мы заполняем. Мы же не дети, мы понимаем, что означает визовые требования, и какие эффекты они имеют. Это, конечно, не защита Грузии от империалистически настроенных граждан России. Нет, это не защита. Но это один из инструментов для того, чтобы показать, в чем дело, и чтобы все знали.
Спасибо. Батну Каха, сегодня поток россиян в Грузию заметно снизился, это надо признать. И власти говорят, что вопрос введения визового режима для них не актуален, и они не будут сейчас его рассматривать. Почему они так упорствуют? У них нет четкой концепции, по которой следует действовать. Они оглядываются на Москву, они не хотят прогибаться под оппозицией. В чем причина все-таки? Ведь даже сейчас, вот при пересечении границы, никакой четкой логики в том, кому они позволяют ее пересекать и кому нет, нет на самом деле.
Ну да, это очень печально, конечно, что власти несерьезно относятся к этому вопросу. Вообще, я думаю, что вводить безвизовый режим для граждан России было неправильным решением в свое время, потому что обычно государства действуют по правилу зеркального отражения. То есть, если одно государство вводит визовый режим для граждан твоего государства, то ты должен делать то же самое, если хочешь иметь равноправные отношения. Ну, понятно, что Грузия тем самым, что ввела безвизовый режим с Россией, таким образом показала, что ей более интересен из-за экономических соображений, из-за других каких-нибудь еще соображений приезд российских граждан в Грузию, чем России интересны грузинские граждане у себя в стране. Понятно, интерес, конечно, существовал, но в любом случае государство, которое оккупирует твои территории, государство, которое использует против тебя все методы, включая шпионаж, включая агентуру, которую засылает, ну и, конечно же, действует самым недружелюбным образом в отношении тебя. В конечном счете, если даже всего этого нет, то как можно так доверительно открыть границы, делать их так прозрачными в отношении государства, которое, в принципе, является агрессором? Даже если очень большие прибыли Грузия получает в результате приезда российских туристов и тому подобное. В конечном счете политика эта неверна в корне. И не надо было этого делать вообще, еще при том правительстве. А что касается этого правительства, то я думаю, что здесь вопрос стоит еще более сложно. То есть даже после начала российской агрессии в Украине грузинское правительство никак не хочет смириться с мыслью, что просто опасно иметь безвизовый режим с Россией на данном этапе, потому что Россия – это государство как минимум 140 миллионов человек, а это можно ожидать. Конечно, начнутся большая нестабильность. Я не знаю, какого порядка, но в любом случае любая нестабильность в России, даже экономические, допустим, трудности, которые вполне возможны из-за санкций, и войны, которая довольно долго уже длится, еще продлится долго, то наплыв, конечно, беженцев с России будет так велик, что с ним маленькая Грузия просто не справится. И как минимум поэтому надо превентивно действовать. Если даже сейчас нет очень большого потока беженцев, то надо превентивно действовать и обязательно вводить визовый режим. Потом я не думаю, что Грузия должна оправдываться и даже приводить такой пример, что Россия оккупант, но потому мы вводим вот визовый режим. Совершенно это не обязательно. Мы вводим визовый режим, потому что Россия имеет визовый режим для грузинских граждан, которые езжают. И просто из-за этого можно восстановить справедливость и сделать визовый режим вводить также для российских граждан. Я думаю, здесь очень важный вопрос еще, который был затронут в нашей беседе, это вопрос, где будут получать российские граждане визы. Думаю, что просто получать на границе — это тоже не совсем хороший выход. Конечно, виза должна быть выдана на границе, но обязательное требование должно быть предварительно по интернету заявка. Заявка должна быть сделана за 2 недели, я думаю, до получения визы, до приезда на границу. И, конечно же, соответствующие органы Грузии должны иметь возможность тщательно перепроверить по всем открытым источникам или каким-то базам, может быть, и даже по базам иностранным, там, допустим, наших партнеров, проверить любую личность, которая хочет войти в Грузию.
Да, но самое главное, они не хотят этого. Вот в этом мой вопрос. Почему? Чем они руководствуются?
Вот дело Скрипалей, например, отравление Литвиненко и тому подобное. Представьте себе, что те же граждане России, которые занимаются вот этими отравлениями или убийствами, там, Хангошвили в Берлине и тому подобное, вот эти же работники, допустим, каких-то органов российских, Они в безвизовом режиме, никто не проверяет вообще их личность. Теперь у них же у всех, так сказать, паспорта измененные, и невозможно на границе тут же установить личность вот такого человека. Разве у органов не должно быть время, хотя бы 2 недели, для того, чтобы тщательно перепроверить любую личность, которая пересекает границу Грузии? Потому что мы не знаем, почему они пересекают и что у них за душой.
Это ясно, Баднукаха. Мой вопрос состоит в том, почему власти не хотят вводить визовый режим? По каким причинам? Как по-вашему?
Да, я думаю, здесь простой ответ. То есть власти в конечном счете в результате политики нормализации, которая началась в 2013 году реально, ну, в 2012 попытки, а в 2013 реально, в конечном счете оказались заложниками этой же политики, мне кажется. Что вот в результате этих консультаций, этих разговоров с Россией, я думаю, что российским службам внешних дел, будет это Министерство иностранных дел или какие-нибудь другие службы, им удалось найти какие-то моменты слабости. Конечно же, они намного более опытные, чем грузинские службы. И им удалось каким-то образом под свое влияние подчинить представителей грузинской власти. И в конечном счете, я думаю, что грузинские власти теперь боятся сделать любой шаг, который затрагивает Россию, интересы России. Если с российской стороны не будет на это согласия, не будет, так сказать, зеленый свет и тому подобное. То есть они во всем консультируются с Россией. Я думаю, что вот эта нормализация зашла слишком далеко в этом отношении. Видимо, существуют уже какие-то обязательства, обещания. Они, видимо, обещали не предпринимать никакие, допустим, шаги, если не проконсультируются с российской стороной и тому подобное. То есть я думаю, что это вполне какое-то влияние, которое оказывает напрямую российская власть на грузинские, значит, власти или органы, или соответствующие лица. Я не знаю, как этот механизм действует. Но во всяком случае чувствуется, что Грузия не свободна в своих решениях, если эти решения каким-то образом затрагивают российские интересы.
Гостями «Некруглого стола» были Давид Усупашвили и Каха Гогалашвили. «Некруглый стол» провела Кети Бочеришвили. Полностью вы можете послушать беседу на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.